Только одинокие дети могут всецело затаить в себе свою страсть. Другие выбалтывают свое чувство товарищам, треплют его, поверяя своим друзьям. Они много слышали и читали о любви и знают, что она неизбежный удел всех людей. Они играют ею, как игрушкой, хвастают ею, как мальчишкой своей первой папиросой. Но я... У меня не было ничего, никого, кому я могла довериться. Никто не наставлял и не предостерегал меня. Я была неопытна и наивна. Я бросилась в свою судьбу, как в пропасть. Все, что во мне росло и распускалось, я поверяла тебе, вызывая в мечтах твой образ. Отец мой давно умер. От матери с ее постоянной озабоченностью женщины, живущей на пенсию, я была далека. Испорченные школьные подруги отталкивали меня, легкомысленно играя тем, что было для меня высшей страстью. И я бросила к твоим ногам все, что обычно раздробляет и делит, все свои подавляемые и каждый раз заново нетерпеливо приобретающиеся чувства. Ты был для меня, как тебе объяснить, каждое сравнение в отдельности слишком мало. Ты был именно всем, всей моей жизнью. Все существовало лишь постольку, поскольку оно имело отношение к тебе. Все в моем существовании лишь в том случае приобретало смысл, если было связано с тобой. Ты изменил всю мою жизнь. До сих пор равнодушная и посредственная ученица, я неожиданно стала первой. Я читала тысячи книг, читала до глубокой ночи, потому что знала, как ты любишь книги. К удивлению матери, я вдруг начала с невероятным упорством упражняться в игре на рояле, так как предполагала, что ты любишь музыку. Я чистила и чинила свои платья, чтобы не попасться тебе на глаза неряшливо одетой. И предметом моего непрестанного огорчения была четырехугольная заплатка на моем старом школьном переднике, перекроенном из домашнего платья матери. Я боялась, что ты можешь заметить эту заплатку и станешь меня презирать. Поэтому я, взбегая по лестнице, всегда прижимала к этому месту сумку с книгами и все боялась, как бы ты все-таки не заметил этот изъян. Но как это было глупо! Ты никогда, почти никогда больше на меня не смотрел. И все же я весь день только и делала, что ждала тебя, подкарауливала тебя. На нашей двери был маленький медный глазок, сквозь круглый вырез которого можно было видеть твою дверь. Это отверстие... Нет-нет, не смейся, любимый, даже теперь я не стыжусь тех часов. Было моим глазом в мир. Там, в ледяной передней, боясь как бы не рассердить мать, я просиживала в засаде с книгой в руке чуть не целыми днями, как натянутая и звучавшая при твоем приближении струна. Я всегда была полна тобой, всегда в напряжении и возбуждении. Но тебе было так же трудно заметить это, как напряжение пружины часов, которые ты носишь в кармане, и которые терпеливо считают и отмеряют во тьме твои дни, и сопровождают тебя на твоем пути неслышными ударами сердца. И ты лишь раз за миллионы отстукиваемых секунд бросаешь на них свой беглый взгляд. Я знал о тебе все. Знала все твои привычки, все твои галстуки, все твои костюмы. Я знала и скоро научилась отличать отдельных твоих знакомых и разделяла их на таких, которые мне нравились, и таких, которые были мне неприятны. С 13 до 16 лет я каждый час жила тобой. Сколько глупостей я выделывала! Я целовала ручку двери, которой прикасалась твоя рука. Я стащила окурок сигары, который ты бросил, прежде чем войти к себе. И он был для меня священным, потому что к нему прикасались твои губы. Сотни раз по вечерам я под каким-нибудь предлогом выбегала на улицу, чтобы посмотреть, в каких комнатах горит у тебя свет, и таким образом лучше ощутить твое невидимое присутствие. А в те недели, когда ты уезжал, у меня сердце останавливалось всегда от страха, когда я видела старого Иоганна, идущего вниз с твоим желтым чемоданом. В эти недели моя жизнь замирала и теряла всякий смысл. Мрачная, скучающая, раздражительная, ходила я по дому и должна была следить за тем, чтобы мать по моим заплаканным глазам не отгадала моего отчаяния. Я знаю, что все это смешные преувеличения чувств и детские выходки. Мне следовало бы стыдиться их, но я их не стыжусь, потому что никогда моя любовь к тебе не была чище и пламеннее, чем во время этих детских эксцессов. Целыми часами. Целыми днями могла бы я рассказывать тебе, как я тогда жила тобой, почти не знавшим моего лица, потому что при встрече с тобой на лестнице я, боясь твоего обжигающего взгляда, опускала голову и мчалась мимо, как человек, бросающийся в воду, чтобы спастись от огня. Целыми днями могла бы я рассказывать тебе о тех давно забытых тобой годах, могла бы восстановить каждый день твоей жизни. Но я не хочу нагонять на тебя тоску, не хочу мучить тебя. Я только хочу рассказать тебе о прекраснейшем переживании моего детства. И прошу тебя не смеяться, что оно так ничтожно, потому что для меня, ребенка, оно означало необыкновенно много. Это было, вероятно, в один из воскресных дней. Ты был в отъезде, и твой слуга втаскивал через открытую дверь квартиры только что выколоченные им тяжелые ковры. Старику было тяжело, и я, внезапно набравшись храбрости, подошла к нему и спросила, не могу ли я ему помочь. Он удивился, но не стал возражать, и таким образом я увидела, могу ли я высказать тебе, какое мною овладело благоговение твою квартиру, твой мир, письменный стол, за которым ты привык сидеть, и на нем цветы в голубой хрустальной вазе. Я увидел твои шкафы, твои картины, твои книги. Это был лишь воровской, украдкой брошенный взгляд в твою жизнь, потому что верный Иоганн, несомненно, не позволил бы мне много разглядывать, но я этим единственным взглядом впитала в себя всю атмосферу твоего гнезда и запаслась пищей для своих бесконечных грез о тебе наяву и во сне. Это событие, этот быстрый миг был счастливейшим в моем детстве. Я хотел рассказать тебе о нем для того, чтобы ты, не знающий меня, начал, наконец, догадываться, как человеческая жизнь горела и сгорела для тебя. И об этом часе я хотел рассказать тебе еще о другом ужаснейшем часе, который, увы, последовал очень скоро за этим. Как я тебе уже говорила, я ради тебя забыла обо всем, не слушалась матери и ни на кого не обращала внимания. Я не заметила, что один пожилой господин, купец из Инсбурга, отдаленный родственник матери, начал часто бывать и засиживаться у нас. Мне это было только приятно, потому что он иногда приглашал маму в театр, и я могла оставаться одна, думать о тебе, подстерегать тебя. А это было моим высшим, моим единственным счастьем. И вот однажды мать с некоторой торжественностью позвала меня в комнату и сказала, что хочет серьезно поговорить со мной. Я побледнела и почувствовала, как у меня внезапно начало биться сердце. Не возникло ли у нее подозрения, не догадалась ли она о чем-нибудь? Моя первая мысль была о тебе, о тайне, связывавшей меня с миром. Но мать была сама смущена. Она нежно поцеловала меня, чего обыкновенно никогда не делала, раз, другой, притянула меня к себе на кушетку и начала, запинаясь и смущаясь, рассказывать, что ее родственник-вдовец сделал ей предложение и что она главным образом ради меня решила его принять. Еще горячее забилось у меня сердце. Только одна мысль внутри отвечала на эти слова. Мысль о тебе. Но мы ведь останемся здесь? С трудом пробормотала я. Нет, мы переедем в Инсбрук. Там у Фердинанда чудная вилла. Больше я ничего не слышала. У меня потемнело в глазах. Потом я узнала, что была в обмороке. Я слышала, как мать тихонько рассказывала ожидавшему за дверью отчиму, что я вдруг отшатнулась и, всплеснув руками, рухнула на пол, как кусок свинца. Не могу тебе описать, что происходило в ближайшие дни, как я, слабое дитя, боролась против подавлявшей меня воли. Даже в эту минуту, когда я пишу, у меня при воспоминании об этом дрожит рука. Я не могла выдать свою настоящую тайну, поэтому мое сопротивление казалось просто строптивостью, каким-то злобным упрямством. Никто больше не заговаривал со мной. Все совершалось за моей спиной. Для подготовки к переезду пользовались теми часами, когда я была в школе. Возвращаясь домой, я всегда находила то ту тайную вещь, проданной или увезенной. На моих глазах разрушалась квартира, а с нею и моя жизнь. И однажды, вернувшись из школы, я увидела, что были упаковщики мебели, и все унесли. В пустых комнатах стояли упакованные чемоданы и две складные кровати для матери и для меня. Нам предстояло провести здесь еще одну ночь, последнюю, а утром мы уезжали в Инсбрук. В этот последний день я с удивительной ясностью поняла, что не смогу жить вдали от тебя. В тебе одном я видела свое спасение. Что я тогда думала и могла ли вообще в эти часы отчаяния разумно рассуждать, этого я никогда не буду знать. Но вдруг мать куда-то ушла, я вскочила в платье, в котором только что была в школе, и пошла к тебе. Нет, я не шла сама. Какая-то магнетическая сила тянула меня к твоей двери. Я вся дрожала и с трудом передвигала одеревеневшие ноги. Я сама не представляла себе, чего я хотела. Упасть к твоим ногам, просить тебя оставить меня у себя как служанку, как рабыню. Боюсь, что ты посмеешься над этим невинным экстазом 15-летней девочки. Однако, любимый, ты не стал бы смеяться, если бы знал, как я стояла тогда на холодной лестничной площадке, скованная страхом и все-таки гонимая вперед какой-то неведомой силой, как я, словно открывая дрожащую руку от тела, заставила ее подняться, а после коротких, но составлявших целую вечность мгновений борьбы, нажала пальцем пуговку звонка. Я по сей день слышу резкий дребезжащий звон и сменившую его тишину, когда сердце мое перестало биться, и вся кровь во мне остановилась и прислушивалась, не идешь ли ты. Но ты не пришел. Не пришел никто. Очевидно, тебя не было дома, а Йоганн тоже ушел за какими-нибудь покупками. И вот я побрела, унося в ушах мертвый отзвук звонка, назад в свою разоренную, опустошенную квартиру и в изнеможении бросилась на какой-то тюк. От пройденных мною 4 шагов я устала больше, чем если бы несколько часов ходила по глубокому снегу. Но под этим утомлением тлела еще неугасшая решимость увидеть тебя, поговорить с тобой, прежде чем меня увезут. Я клянусь тебе, к этому не примешивалось никакой чувственной мысли. Я была еще совсем наивна, именно потому, что ни о чем больше не думала, только о тебе. Я хотела только увидеть тебя, еще раз увидеть. Всю ночь, всю эту долгую ужасную ночь я прождала тебя, любимый. Как только мать улеглась в постель и заснула, я выскользнула в переднюю и стала прислушиваться, не идешь ли ты домой. Я прождала всю ночь, всю эту ледяную январскую ночь. Я устала, все тело ныло, и нигде не было даже стула, чтобы присесть. Тогда я легла прямо на холодный пол, где сильно дуло от двери. В одном лишь тоненьком платье лежала я на холоде и даже не накрылась одеялом. Я боялась, что, согревшись, усну и не услышу твоих шагов. Мне было больно. Руки у меня дрожали. Приходилось каждый раз вставать. Так холодно было в этом ужасном темном углу. Но я все ждала, ждала тебя, как свою судьбу. Наконец, Вероятно, было уже около 2 или 3 часов. Я услышала, как отперли внизу ворота, и затем на лестнице раздались шаги. В тот же миг я перестала ощущать холод. Меня обдало жаром. Тихонько отворила я дверь, готовая броситься тебе навстречу, упасть к твоим ногам. Ах, я не знаю, чего бы я, глупое дитя, не наделала тогда. Шаги приближались. Вот они уже рядом. Огонь свечи заколыхался по стенам. Дрожа, держалась я за ручку двери. Ты это или кто-нибудь другой? Да, это был ты. Ты, любимый. Но ты был не один. Я услышала заглушенный смех, шуршание шелкового платья и твой тихий голос. Ты шел к себе с какой-то дамой. Как я могла пережить эту ночь, я не знаю. На следующее утро в 8 часов меня увезли в Инсбрук. У меня не было сил сопротивляться. Мой ребенок вчера ночью умер. Теперь я буду опять одна, если мне действительно суждено жить еще. Завтра придут чужие, одетые в черные бесцеремонные люди, принесут с собой гроб, положат в него моего ребенка, мое бедное, мое единственное дитя. Может быть, придут и друзья, и принесут венки. Но что значат цветы возле гроба? Люди станут утешать меня и говорить мне какие-то слова, слова, слова. Но чем люди могут помочь мне? Я знаю, что все равно останусь опять одна. А ведь нет ничего более ужасного, чем одиночество среди людей. Я узнала это тогда в те бесчестные. Я узнала это тогда в те бесконечные 2 года, проведенные в Инсбруке, от 16 до 18 лет, когда я словно пленница, словно отверженная, жила среди своей семьи. Отчим человек очень спокойный, скупой на слова, прекрасно относился ко мне. Мать, словно заглаживая какую-то неосознанную вину передо мной, шла навстречу всем моим желаниям. Я была окружена молодыми людьми, но я отталкивала их всех с каким-то страстным упорством. Я не хотела быть счастливой, не хотела быть довольной вдали от тебя. Я сама зарывала себя в какой-то мрачный мир самоистязания и одиночества. Новых платьев, которые мне покупали, я не надевала. Я отказывалась ходить на концерты, в театр или принимать участие в веселых поездках за город. Я почти не выходила на улицу. Поверишь ли ты, любимый, что я едва ли знала 10 улиц в этом маленьком городке, где прожила целых 2 года. Я предавалась печали и хотела быть печальной. Я опьяняла себя лишениями, но моим главным страданием было то, что я не видела тебя. И, кроме того, я не хотела, чтобы меня отвлекали от моей страсти. Хотела жить только тобой. Я сидела дома одна, целыми днями думала только о тебе, снова и снова перерывая в памяти 1000 маленьких воспоминаний о тебе, каждую встречу, каждое ожидание. Я, как в театре, разыгрывала в своем воображении все эти мелкие эпизоды. И от того, что я несчетное число раз повторяла каждую секунду минувшего времени, все мое детство с такой яркостью запечатлелось в моей памяти, и каждый миг тех минувших лет Я чувствую так ясно и горячо, как если бы он еще вчера жил в моей крови. Только тобой жила я в это время. Я покупала все твои книги. Когда твое имя упоминалось в газете, это был для меня праздник. Поверишь ли ты, что я знаю наизусть каждую строчку твоих книг? Так часто я их читал. Если бы ночью разбудили меня и прочли мне какую-нибудь наугад вырванную строку, я могла бы еще теперь, через 13 лет, продолжить ее с того же места. Каждое твое слово было для меня как Евангелие, как молитва. Весь мир существовал только в его отношении к тебе. Я читала в венских газетах о концертах, о премьерах с одной лишь мыслью, какие из них могут интересовать тебя. А когда наступал вечер, я издали сопровождала тебя. Вот ты входишь в зал, вот садишься на свое место. Тысячи раз представляла я себе это, потому что один единственный раз видела тебя в концерте. Но к чему рассказывать обо всем этом? Об исступленном, трагически безнадежном экстазе одинокого ребенка. Зачем рассказывать эти вещи тому, кто не подозревает, кто ничего не знает о них? Но действительно ли я была тогда еще ребенком? Мне исполнилось 17, 18 лет. На меня начали оглядываться на улице молодые люди, но это только раздражало меня. Любовь или только игра в любовь в помыслах о ком-нибудь другом, кроме тебя, была мне чужда и невыносима, и даже самое искушение я сочла бы за измену тебе. Моя страсть к тебе была неизменна, но с развитием моего тела, с пробуждением моих чувств, она стала более пылкой, более плотской и женственной. И то, чего не могло подозревать дитя, которое, повинуясь бессознательному влечению, позвонило у твоей двери, стало теперь моей единственной мыслью подарить себя тебе, отдаться тебе. Окружающие считали меня робкой и называли тихоней от того, что я, стиснув зубы, хранила свою тайну. Но во мне росла железная воля. Все мои мысли и стремления были направлены на одно – назад, в Вену, назад к тебе. И я настояла на своем, каким бессмысленным и непонятным мне казалось всем мое поведение. Отчим был состоятельный человек и смотрел на меня, как на свое дитя. Но я с ожесточением настаивала на том, что хочу сама зарабатывать себе на жизнь, и, наконец, добилась того, что поехала в Вену и поступила на службу к одному родственнику в магазин дамских вещей. Нужно ли говорить тебе, куда лежал мой первый путь? Когда в туманный осенний вечер, наконец, я прибыла в Вену. Я оставила чемодан на вокзале, вскочила в трамвай. Мне казалось, что он так ползет, каждая остановка выводила меня из себя. Я подъехала к нашему старому дому. В твоих окнах был свет, сердце пело у меня в груди. Лишь теперь для меня стал живым город, встретивший меня так холодно и оглушивший бессмысленным шумом. Лишь теперь жила я сама, чувствуя свою близость, тебя, мой вечный сон. Я ведь не понимала, что за горами, за долами и реками Я была так же чужда твоему сознанию, как теперь, когда только тонкое освещенное окно в твоем окне отделяло тебя от моего восторженного взора. Я все стояла и смотрела вверх. Там был свет, был дом, был ты, был весь мой мир. 2 года мечтала я об этом часе. И вот он был мне дарован. Я простояла под твоими окнами весь долгий, мягкий, мглистый вечер, пока не погас свет. Тогда лишь отправилась я домой. Каждый вечер простаивала я так перед твоим домом. До 6 я была занята в магазине, занята тяжелой и изнурительной работой, но мне была приятна эта суета, так как она отвлекала меня от моих мучительных мыслей. И как только железные шторы с грохотом опускались за мной, я устремлялась к своей любимой цели — увидеть тебя. Встретиться с тобой было моим единственным желанием. Еще хоть раз издали охватить взглядом твое лицо. Прошло около недели, и, наконец, я встретила тебя. Встретила в тот миг, когда как раз этого не ожидала. Я только успела взглянуть вверх на твои окна, как ты перешел через улицу. И вдруг я стала опять 13-летним ребенком и почувствовала, как кровь хлынула к моим щекам. Невольно против своего внутреннего стремления, против томительного желания почувствовать твой взгляд, я склонила голову и стрелой промчалась мимо тебя. Потом я стыдилась этого детского трусливого бегства, потому что мое желание было ведь для меня теперь ясно. Я хотела встретиться с тобой. Я искала тебя. Я хотела, чтобы ты узнал меня после всех этих прожитых и томительных сумерках лет. Хотела, чтобы ты заметил меня, полюбил меня. Но ты долго не замечал меня. Хотя я каждый вечер, не обращая внимания на метели, острый и режущий венский ветер, простаивала на твоей улице. Часто я целыми часами ждала напрасно. Часто ты выходил, наконец, из дома в сопровождении знакомых, и 2 раза я видела тебя с женщинами. В эти мгновения я чувствовала, что стала взрослой, угадывала какую-то новизну, измененность в моем чувстве к тебе, по той внезапной боли в сердце, которая разрывала мне душу при виде чужой женщины, с такой уверенностью, идущей рука об руку с тобой. Я не была поражена. О твоих вечных посетительницах я знала ведь с малых лет. Но теперь это причиняло мне прямо физическую боль. Что-то напрягалось во мне, восставая против этой очевидной тесной интимности с другой. Один день, детски гордая, какой я была, и, может быть, осталась до сих пор, я не была у твоего дома. Но каким ужасно пустым показался мне этот вечер упорства и возмущения. На следующий вечер я опять смиренно стояла перед твоим домом, стояла и ждала, как я простояла весь свой век перед твоей закрытой жизнью. И, наконец, настал вечер, когда ты заметил меня. Я уже издали увидела тебя и напрягла всю свою волю, чтобы не уклониться от встречи с тобой. Случай хотел, чтобы улица была загорожена какой-то телегой, и тебе пришлось пройти вплотную мимо меня. Ты рассеянно взглянул на меня, Но в тот же миг, как только ты почувствовал пристальность моего взгляда, в твоих глазах появилось уже знакомое мне выражение. О, как страшно мне было вспомнить об этом! Тот посвященный женщинам взгляд, нежный, окутывающий и в то же время раздевающий. Тот взгляд, который меня, ребенка, превратил в горящую любовью женщину. Секунду-другую этот взгляд приковывал мой. Я не в силах была оторваться. А ты уже прошел мимо. У меня билось сердце, невольно замедлив шаг и уступая непреодолимому любопытству, я оглянулась и увидела, что ты остановился и смотришь мне вслед. И по тому любопытству и интересу, с которым ты меня разглядывал, я сразу догадалась, что ты меня не узнал.